Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 3, страница 348, Матфея 9:27. Заметь и усердие слепых, о которых можно судить по их крику и молению. Они не просто приступили, но взывали громким голосом, ничего больше не говоря, кроме «помилуй нас». Сыном же Давидовым называли, потому что это казалось им почетным наименованием. Часто и пророки так называли царей, которых хотели почтить и возвеличить. Иезекииля 34:23, Захария 12:8. Приветствуя слепых в дом, Христос еще спрашивает. Он большей частью исцелял только по просьбе, чтобы не подумали, что он из честолюбия сам ищет случаев творить такие чудеса, а равно чтобы показать, что исцеляемые им были достойны исцеления, и чтобы не сказали, что если он исцелял по одному милосердию, то надлежало бы всем исцелиться. Ведь и самое человеколюбие соразмеряется несколько с верой исцеляемых. Но не по этим только причинам Христос требует от них веры. Так как они называли его сыном Давидовым, то, возводя их к высшему понятию, научая, как должны разуметь о нем, он и спрашивает, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Не сказал, «Веруете ли, что я могу умолить отца моего, могу и спросить у него?» Но сказал, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Что же они? Ей, Господи, уже называют его не сыном Давидовым, но поряд мысли выше исповедует его владычество. А когда уже и сам он, возлагая руку, говорит «По вере вашей да будет вам», делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем исцелении, а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он не сказал «Да отверзутся отче ваши», но говорит «По вере вашей да будет вам». То же самое он говорит и многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить сердечную их веру, а через то и исцеленных сделать более опытными, и в других возбудить большую ревность к добру. Так он поступает и с расслабленным, прежде нежели возвратил крепость телу, восставляет расслабленную его душу, говоря «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Также воскресивший девицу взял ее за руку и повелел ей есть. Научил ее познать своего благодетеля. Подобным образом поступил и с сотником, все приписав вере его. Равно и при избавлении учеников от бури морской сперва избавил их от маловерия. Так и здесь, хотя он знал тайны их мысли прежде, чем они их высказали. Но чтобы и в других возбудить такую же ревность, открывает их и другим. Совершением исцеления обнаружив сокровенную их веру. Потом по исцелении Христос повелевает им никому об этом не сказывать, и не просто повелевает, но со всей строгостью. А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. Впрочем, они не удержались, но стали проповедовать и благовествовать, не удержались, несмотря на повеление молчать о происшедшем. Если Христос в другом случае говорит «иди и проповедуй славу Божию», то это не противоречит сказанному в настоящем случае, но вполне с ним согласно. Христос научает нас не только ничего не говорить о себе, но удерживать и тех, которые захотят хвалить нас. Но если слава воздается Богу, то мы должны не только не препятствовать, но даже побуждать к тому. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. Эта болезнь была неестественной, но происходила от дьявольского заумышления. Потому и нужно было, чтобы беснуемого привели другие, так как этот бесноватый, будучи не в состоянии говорить, не мог просить ни сам, ни через других, так как бес связал его язык, а с языком и душу, то Господь не спрашивает его о вере, но немедленно исцеляет от болезни. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» Это особенно и причиняло досаду фарисеям, что Христа предпочитали не только всем современникам его, но и предшественникам предпочитали не за то, что исцелял, но за то, что исцелял легко, скоро, притом бесчисленные, неизлечимые болезни. Так и бы Иисус и судил народ. 350. Но фарисеи судили совсем иначе. Они не только перетолковывают его поступки, но не стыдясь, говорите против самих себя. Такова-то злоба. В самом деле, что говорят они? Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Может ли быть что безрассуднее этого? Совершенно ведь невозможно, как и сам Христос говорит после, чтобы бес изгонял беса, так как и бес обыкновенно свое утверждает, а не разоряет. А Христос не только изгонял бесов, но и очищал прокаженных, воскрешал мертвых, укрощал море, отпускал грехи, проповедовал царствие, приводил к Отцу, чего бес никогда и не захочет, и не сможет делать. Бесы приводят к идолам, отвращают от Бога и научают не верить в будущей жизни. Бес, будучи оскорблен, не станет делать добро, когда он, не будучи оскорблен, причиняет вред даже тем, которые служат и угождают ему. Но Христос поступает совсем иначе. Он и после стольких укоризн и поношений, говорится, ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Он не только не наказывал их за бесчувственность, но даже и не укорял, показывая тем и свою кротость, и опровергая возводимую на него клевету. И вместе желая последующими чудесами еще более удостоверить, и потом уже обличать словами. Итак, он ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их, научая тем нас воздавать за злословие не злословием, но большими благодеяниями. Если ты оказываешь благодеяние своим сорабам не для людей, но для Бога, то как бы они ни поступали, не переставай благодетельствовать, чтобы получить большую мзду. А кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят, тот показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вот почему Христос, научая нас, что он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к нему страждущие, а сам поспешал к ним, принося им два величайшие блага. Во-первых, Евангелие Царствия, во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил мимо, ни селения не пропускал, но посещал всякое место. Даже и тем не довольствуется, но показывает и еще большую заботливость. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Смотри, опять, как он далек от тщеславия. Чтобы не водить всех за собой, он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы, образовавшись в Палестине, как бы в некотором училище ротоборства, они приготовили себя к подвигам в целом мире. Потому-то как юных птенцов, приучая к летанию, он открывает обширнейшее поприще для их действования, сколько было то соразмерно с их силами, чтобы они удобнее могли приступить к последующим подвигам. И сначала делает их только врачами тел, чтобы после верить им важнейшее врачевание душ. И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела. Ибо жатвы, говорит он, много, а делателей мало. Я, говорит, посылаю вас не сеять, но жать. Подобным образом сказал он и у Иоанна: иные трудились, а вы вошли в их труд. Этими словами он удерживал их от самомнения, возбуждал к бодрости и показывал, что предшествовавший труд был больше. Смотри же, он и здесь начинает милостью, а не судом. И он жалился над многими, говорится, что видя, так как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Этим он укорял начальников иудейских за то, что они, будучи пастырями, показывали себе свойства волков, потому что не только не исправляли народа, но и препятствовали ему быть лучшим. Народ удивлялся и говорил: ничего подобного не было в Израиле. А они, напротив, говорили: силой князя бесовского изгоняет. Но о каких делателях говорил здесь Господь? О 12 учениках. Что же, сказавши делателей мало, увеличил ли их число? Нет, но послал 12 только. Так почему же он сказал: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, а никого к ним не присоединил? Потому что впоследствии он и 12 заменил многих, не увеличив их числом, но даровав им силу. 352. Далее, желая показать, как велик дар, говорит им: молите господину жатвы. И хотя не прямо дает разуметь, что он есть этот господин, сказавший: молитесь господину жатвы, без просьбы, без моления их, сам немедленно рукополагает их в это звание и приводит им на память то, что говорил Иоанн о гумне, о лопате, о плевелах и о пшенице. Отсюда видно, что он есть делатель, он есть господин жатвы, он есть владыка пророков. Если он послал жать, то, конечно, не чужое, но то, что он сеял через пророков, и не тем только ободрил их, что назвал служение их жатвою, но особенно тем, что даровал им и силу к этому служению. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Впрочем, дух еще не был ниспослан, ибо Дух Святой еще не сходил, так как Иисус еще не был прославлен. Иоанн 7:39. Как же они изгоняли духов? Повелением и властью Христа. Смотри же, как благовременно это посольство. Он не с самого начала послал их, но когда они уже довольно времени были его последователями и видели, как он воскресил мертвого, запретил морю, изгонял бесов, исцелил расслабленного, отпускал грехи, очистил прокаженного. Когда достаточно и делом, и словом удостоверились в могуществе его, тогда уже и посылает их. Посылает не на опасные подвиги, в Палестине не было еще никакой опасности. Приходилось только подвергаться злословиям. Впрочем, предсказывает им и об опасностях, чтобы заранее приготовить и частым напоминанием приучить их к ним. Далее, так как евангелист сказал уже о двух двоицах апостолов, о Петре и Иоанне с братьями их, Матфея 6:18, и после них упомянул о призвании Матфея, о призвании же и именах других апостолов ничего не говорил нам, то теперь находит нужным перечислить их по порядку и называет их по именам, говоря так. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром. Был и другой Симон, называвшийся Канонитом, равно как был Иуда Искариотский, Иуда Яковлев, и Иаков Алфеев, и Яков Зеведеев. Марк перечисляет апостолов по достоинству, после двух верховных поставляя Андрея. Но Матфей перечисляет не так, а иначе. Он ставит себе выше себя Фому, который был гораздо ниже. Рассмотрим же их по порядку, начиная с первого. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его. Это уже немалая похвала. Одного похвалил за добродетель, а другого за благородство нрава. Далее. Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его. Видишь, что евангелист не по достоинству ставит их. Мне думается, что Иоанн был не только выше других, но и брата своего. После того, сказавши Филиппа и Варфоломея, присовокупил. И Матфей, мытарь, Яков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем. Лука, напротив, ставит выше Матфея Фомы. Потому что Яков Алфеев, как я сказал, выше Якова Заведеев. Затем, сказавший о Левее, который иначе назывался Фаддеем, и о Симоне Зелоте, которого называют также Канонитом, доходит до предателя и говорит о нем не как враг и противник, но как историк. Не сказал скверный и беззаконный Иуда, но по имени города назвал его Искариотским. Был и другой Иуда, Левей, прозванный Фаддеем, которого Лука называет Иаковлевым, говоря Иуда Яковлев, Лука 6:16. А потому Матфей, отличая одного от другого, и говорит Иуда Искариотский, который и предал его. И не сидится, говорит, который предал его. Так евангелисты никогда ничего не скрывают. Даже и того, что казалось предосудительным. Впрочем, самый верный и верховный из апостолов был человек неученый и простой. Но посмотрим, куда и к кому Христос посылает их. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите. Кто же они таковы? Рыбаки, мытари, четверо из них были рыбаки, двое мытари, Матфей и Яков, а один и предатель. Что же он говорит им? И тотчас заповедует им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, но идите наиболее к погибшим овцам дома Израилева. Не подумайте, говорит он, будто за то, что они меня поносят и называют беснующимися, я питаю к ним ненависть и отвращение. Напротив, я стараюсь исправить их прежде других и запрещаю вам ходить к другим народам. К ним посылаю вас учителями, врачами, и не только запрещаю вам проповедовать кому-либо прежде их, но не позволяю даже и ступать на путь, который ведет к язычникам, и входить в город Самарянский. 353. И самаряне были противниками иудеев, хотя их обращать было удобнее, потому что они гораздо более расположены были к вере, а обращать иудеев было труднее. И однако Иисус посылает апостолов к упорным иудеям, показывая тем свое о них попечение, заграждая их уста и пролагая путь проповеди апостольской, чтобы после не стали жаловаться, что апостолы пошли к необрезанным, и чтобы не имели никакой благовидной причины убегать и отвращаться их, называя же их овцами погибшими, а не заблудившимися, всячески внушает им мысль о прощении и привлекает сердца их, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Видишь величие служения, видишь достоинство апостолов. Им не велено говорить ни о чем чувственном, о чем говорили Моисей и прежде бывшие пророки, но повелевается говорить о предметах новых и необычайных. Те проповедовали не о небесном царстве, но о земле и о земных благах, а эти проповедуют о царстве небесном и о всем, что там. Но не этим только апостолы превосходят пророков, а и послушанием. Они не отказываются, не уклоняются от повелений, как поступали древние, но, слыша и об опасностях, и о войнах, и о несносных бедствиях, совершенной покорностью принимают повеления, как проповедники царствия. Но чему тут удивиться, скажешь, ежели они охотно повиновались, когда должны были проповедовать без скорби и тягости? Что ты говоришь? Им не заповедано ничего тягостного. Разве не слышишь о темницах, о смертных приговорах, о гонениях от иноплеменников, о всеобщей ненависти? Все это, по словам Христа, вскоре должны они были испытать на себе. Он посылает их проповедниками и раздаятелями бесчисленных благ другим, а самим возвещает и предрекает несносные бедствия. Затем, чтобы их проповедь удобнее могла расположить к вере, говорит: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Заметь, как он заботится о нравах их. Не меньше, чем о чудесах, показываем, что чудеса без доброй нравственности ничего не значат, и говоря: «Даром получили, даром давайте». Он смиряет их высокоумие и предостерегает от серебролюбия. И чтобы не подумали, что производимые ими чудеса – плод их добродетели, и не возгордились тем, и говорит: «Даром получили». Вы ничего своего не даете тем, которые принимают вас. Получили вы эти дары не в награду и не за труды, это моя благодать. Так и другим давайте, потому что нельзя найти цены, достойной этих даров. Потом, исторгая тотчас же и самый корень зол, говорит: не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Не сказал, не берите с собой, но хотя бы ты и в другом месте мог взять. Избегай этого пагубного недуга. Через это достигал он многого. Во-первых, удалял от учеников всякое подозрение. Во-вторых, освобождал их от всякой заботы, чтобы они занимались одной проповедью. В-третьих, показывал им свое могущество. Для того-то и говорит им после: имели ли вы в чем недостаток, когда я посылал вас без одеяния и без обуви? И не вдруг говорит им, что не берите, но сперва сказал: прокаженных очищайте, бесов изгоняйте, а потом уже заповедал: ничего не берите, даром получили, даром давайте. Повелевая им не то, что и на деле полезно, что и прилично, и возможно. Но, может быть, скажут: другие требования справедливы. Но почему он и в дороге не велел им иметь ни сумы, ни двух одежд, ни жезла, ни сапогов? Потому что хотел приучить их к строгой жизни, так как и выше не позволил им заботиться даже и о следующем дне. Он готовил их быть учителями вселенной, потому и делает их, так сказать, из человеков ангелами, освобождая их от всякого житейского попечения, чтобы они заботились об одной только проповеди, или лучше сказать, он освобождает их и от этой заботы, когда говорит: «Не заботьтесь ни о чем». И таким образом, что оказалось весьма трудным и тягостным, и представляет им весьма легким и удобным. Подлинно, ничто столько не служит душевному спокойствию, как свобода от забот и попечений, особенно если, освободившись от этих забот и попечений, можно не иметь ни в чем недостатка, имея помощником Бога, который заменяет собой все. Потом в предупреждении вопроса, откуда же будем получать необходимое пропитание, не говорит им: вы слышали, что я говорил вам прежде, посмотрите на птиц небесных. Каковой заповеди они еще не в состоянии были выполнить, но выразился легче, сказав: ибо трудящийся достоин награды своей, желая показать этими словами, что им должно получать себе пропитание от учеников, чтобы они не гордились перед учениками своими тем, что, доставляя им все, сами ничем от них не заимствуются. А ученики, в свою очередь, будучи презираемы ими, не отделились от них. 355. Далее, чтобы ученики не сказали: и так велись жить милостынью, и не вменили бы того себе в стыд, Христос, называя их делателями, отдаваемое им мздою, показывает, что это так должно и быть. Хотя дело ваше, говорит он, состоит только в учении, но не думайте, чтобы и оказываемое вами благодеяние было маловажно. Ваше занятие сопряжено с великими трудами, и что дают вам получаемое, дают не даром, но в вознаграждение, ибо делатели достоин награды своей. Это он сказал не потому, чтобы труды апостолов только того и стоили. Совсем нет. Здесь он давал только ученикам правила не требовать большего, а доставляющих им нужное вразумлял, чтобы они делают это не по щедрости, но по долгу. Когда я сказал, говорит он, что делатель достоин награды своей, то этим не отворил дверей для вас ко всем, напротив. И в этом повелеваю вам поступать с большой осмотрительностью, что послужит вам к приобретению чести и самого пропитания. В самом деле, если принимающий вас человек будет достоин, то непременно даст вам пропитание, особенно если вы кроме необходимого ничего более не потребуете. Но Христос не только повелевает искать достойных, но и не переходить из дома в дом, чтобы ни принимающего не оскорбить, ни самим не подвергнуться нареканию, чревоугодию и легкомыслию. Это-то и внушил он словами: и там оставайтесь, доколе не выйдете. Видишь ли, как он этим делает учеников достойными уважения, а приемлющих их ревностнейшими к принятию, показав, что от этого несравненно более для них самих будет и славы, и пользы. Продолжая то же наставление, и говорит, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Смотри, до каких подробностей он доходит в своих наставлениях. И не без причины. Он готовил их быть подвижниками благочестия и проповедниками вселенной. А потому и приучая к умеренности и делая достойными любви, говорит: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет в земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Не ожидайте, говорит, приветствия себе от других, потому что вы учители, но сами прежде отдавайте честь другим. Кроме того, показывает, что их приветствие не простое слово, но благословение, говорит: если будет дом достоин, придет мир ваш на него. А если оскорбят вас, то первым наказанием будет то, что дом лишится мира, а вторым то, что подвергнется одинаковой участи с Содомом. Но скажут: какая нам польза в их казнях? Такая, что для вас найдутся домы достойных. Что же значит это выражение «отрисите прах от ног ваших»? Этим показывается или то, что апостолы ничего у них не заимствовали, или это служит свидетельством дальнего путешествия, которое апостолы предпринимали для них. Но заметьте, что Господь еще не все дарования дает апостолам. Так не дает еще им предведения, чтобы могли узнавать, кто достоин, кто недостоин, а велит узнавать и дожидаться, что покажет опыт. Почему же сам он пребывал у мытаря? Потому что мытарь, переменившись, сделался достойным. Заметь еще, что он, лишивший апостолов всего, все им дал, когда позволил жить в тех домах, где принимали их наставления, ничего при себе не имея, входить в эти дома. Таким образом, и сами они освобождались от забот, и принимавших удостоверялись, что пришли к ним единственно для спасения их, как тем, что ничего с собой не приносили, так и тем, что кроме необходимого ничего от них не требовали, наконец, и тем, что входили не ко всем без разбора. Господь хотел, чтобы апостолы славились не одними чудесами, но более чудес своими добродетелями. Подлинно, ничто столько не отличает любомудрие, как то, чтобы не иметь ничего излишнего и довольствоваться как можно меньшим. Это знали и лжеапостолы. Поэтому Павел говорит, чтобы в чем они хвалятся, чтобы в том оказались такими же, как и мы. 2 Коринфянам 11:12. Если же и на чужой стороне, отправляясь к людям незнакомым, не должно ничего более домогаться, кроме ежедневной пищи, то не гораздо ли более, находясь дома? 357. Не выслушать только должны мы сказанное, но исполнять на деле. Не об одних ведь апостолах сказано это, но и о последующих святых. Итак, постараемся сделаться достойными принять их к себе. Смотри, по расположению принимающих, мир может и приходить к ним, и опять удаляться. Это зависит не от власти только учителей, но и от достоинства приемлющих. Не станем же считать для себя маловажную потерю, если не насладимся этим миром, о котором еще издревле провозгласил пророк, говоря, «Как прекрасны ноги благовествующих мир!» Причем, изъясняя достоинство мира, присовокупил благовествующих благое. И сам Христос показал важность этого мира, говоря, «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Поэтому должно употреблять все старание, чтобы наслаждаться им как дома, так и в церкви. И в церкви предстоятель дает мир, и это служит образом мира, даруемого Христом. И потому предстоятеля должно принимать со всяким усердием, предоставляя ему не столько трапезу, сколько свое расположение. Если худо не уделять от трапезы, то не гораздо ли хуже отвергать благословляющего? Для тебя сидит пресвитер, для тебя стоит учитель, трудится, изнуряется. Какое же ты будешь иметь извинение, когда и слов его не принимаешь? Церковь есть общий всех дом, куда мы входим. За вами, по примеру апостолов, почему и входя тотчас же, по заповеди Христовой, всех вообще приветствуем миром. Итак, никто-нибудь не родив, никто-нибудь рассеян, когда священники входят и преподают поучение. За это угрожает немалое наказание. Лучше для меня тысячекратно подвергнуться презрению, входя кому-нибудь из вас в дом, чем не быть выслушанным, когда здесь приветствует вас миром. Последнее для меня гораздо несноснее первого, так как и дом этот несравненно важнее. Здесь хранятся великие наши сокровища, здесь все наши надежды. И что здесь невелико, что недосточтимо? И трапеза эта несравненно почтеннее и сладостнее твоей домашней трапезы. И светильник этот твоего светильника. Это знают те, которые с верой и благовременно помазавшись елеем, получили исцеление. И эта сокровищница несравненно превосходнее и необходимее твоей сокровищницы, потому что в ней положены не одежды, но милостыня, хотя и немногие владеют этой сокровищницей. Вероятно, Златоуст хотел выразить здесь ту мысль, что немногие обогащают церковную сокровищницу подаянием милостыни, поскольку владетелями этой сокровищницы могут быть названы только те, кто полагает в нее свою милостыню. Здесь и ложа лучше твоего. Успокоение, доставляемое священным писанием, приятнее всякого ложа. И если бы мы соблюдали совершенное согласие, то кроме этого мы не имели бы другого дома. А что это нетрудно, свидетельствуют те 3000 и 5000 верующих, которые имели и дом, и трапезу, и душу одну. У множества уверовавших, говорится, было одно сердце и одна душа. Но так как в этой добродетели мы далеко отстали от них и живем по разным домам, то, по крайней мере, когда собираемся сюда, будем ревностно исполнять ее. Если мы недостаточны и бедны в чем другом, по крайней мере, будем богаты хотя в этом. Поэтому, хотя здесь, когда входим к вам, принимайте нас с любовью. И когда я скажу «Мир вам!», вы скажете «И духови твоему!» Скажите не голосом только, но и сердцем, не устами только, но и духом. Иначе, ежели ты здесь скажешь «И духови твоему мир!», а вышедши будешь восставать против меня, будешь меня презирать, злословить и втайне поносить бесчисленными ругательствами, то что это за мир? Впрочем, хотя ты и будешь меня всячески злословить, я даю тебе мир от чистого сердца, с искренним расположением, и ничего худого никогда не могу сказать о тебе. У меня отеческое сердце. И хотя иногда я и осуждаю тебя, но делаю это, заботясь о тебе же. А если ты в тайне язвишь меня и не принимаешь в доме Господнем, то страшусь, чтоб ты еще не увеличил моей скорби не тем, что оскорбил меня, не тем, что выгнал меня, но тем, что отверг мир и навлек на себя столь жестокое наказание. Хотя я и не отрясу праха, хотя не пойду от тебя прочь, но угроза остается во всей своей силе. Я часто приветствую вас миром и никогда не перестану приветствовать. Хотя вы с презрением меня будете принимать, я все-таки и тогда не отрясу праха. Не потому, чтобы я не хотел повиноваться Господу, но потому, что весьма горячо люблю вас. Притом я ничего и не терпел для вас, не предпринимал дальнего путешествия, пришел к вам не так, как приходили апостолы, ничего при себе не имея, за что и виним наперед себя. Пришел не без сапог, не без другой одежды. Почему, может быть, и вы упускаете со своей стороны должное? Только этого недостаточно для вашего оправдания. Пусть мы подвергнемся большому осуждению, но это немало не служит к вашему извинению. 359. Тогда да мы были церквами, а ныне церковь сделалась домом. Тогда и в домах не говорили о житейском, а ныне в церкви не говорят о духовном. Вы здесь поступаете как на торжище, и когда говорит сам Бог, не только не слушайте слов его молчания, а занимайтесь разговорами совсем о других предметах. И пусть бы вы занимались тем, что касается вас самих. Нет, вы говорите и слушайте то, что до чего вам и дела нет. Вот о чем я плачу и не перестану плакать. Я не властен оставить этого дома. Нам необходимо оставаться здесь, доколе не отойдем из настоящей жизни. Итак, вместите нас, как увещевал Павел. Это сказано у него не о трапезе, но о сердце и расположении. Того же и мы от вас требуем – любви, приязни сердечной и искренней. Если же это тяжело для вас, то, по крайней мере, оставив теперешнюю беспечность, возлюбите самих себя. Для нашего утешения довольны и того, если увидим, что вы успеваете в добре и делаетесь лучшими. В таком случае я покажу больше любви, если и слишком любя вас, вами буду любим менее». Много ведь побуждает нас к взаимному общению. Всем нам предлагается одна трапеза. Один отец породил нас. Все мы произошли от одной утробы. Всем подается одно питье. И не только одно, но и из одной чаши. Отец, между прочими средствами, расположил нас к взаимной любви. Употребил и то, чтобы мы пили из одной чаши. Это служит знаком крепкой любви. Но скажешь, что мы не можем равняться с апостолами. И я в том согласен, и немало не спорю. Мы не стоим не только их, но даже и тени их. Но при всем том вы должны исполнять свое дело. Это не только не сделает вам стыда, но еще более послужит к вашей пользе. Когда будете оказывать должную любовь и послушание к недостойным, получите большее воздаяние. Мы говорим не от себя, так как у нас и нет учителя на земле. Что мы приняли, то и даем, и когда даем, ничего не требуем от вас, кроме одной любви. Если мы на самом деле недостойны любви, то, по крайней мере, достойны ее за любовь нашу к вам. Кроме того, нам заповедано любить не только любящих нас, но и врагов наших. Кто же будет столь жестокосерд, столь груб, что, получивший такую заповедь, станет отвращаться и ненавидеть даже любящих его, хотя сам исполнен бесчисленных пороков? Мы имели общение в духовной трапезе. Будем иметь общение и в духовной любви. Если разбойники, сидя за общим столом, забывают свои злые нравы, то какое будем иметь оправдание мы, которые всегда, приобщаясь тело Господне, не подражаем даже и им в кротости? Для многих служит достаточным побуждением к дружбе не только то, что имеет общий стол, но и то, что они из одного города. А мы, у которых и город, и дом, и стол, и путь, и дверь, и корень, и жизнь, и глава, и пастырь, и царь, и учитель, и судья, и творец, и отец, и все общее. Какое будем иметь извинение, удаляясь от общения друг с другом? Не требуйте ли от нас чудес, какие творили апостолы, приходя проповедовать, чтобы и мы очищали прокаженных, изгоняли бесов, воскрешали мертвых? Но то и будет самым сильным доказательством вашего благородства и любви, если будете веровать в Бога, не требуя залогов. Бог как по этой причине, так и по другим прекратил чудеса. Если без чудес, обладающие теми или другими совершенствами, как то даром слова или благочестием, тщеславятся, превозносятся, друг от друга отделяются, то где не было бы разделения, если бы мы были и имели еще и чудеса? А что это говорю не по догадке, представляя в доказательство коринфян, которые от этого самого разделились на многие толки. Ищи не чудес, но спасение души. Не ищи того, чтобы видеть одного мертвеца воскресшим, когда знаешь, что все мертвые воскреснут. Не ищи, чтобы видеть слепца прозревшим, но смотри, как ныне все начинают получать лучшее и полезнейшее зрение. Научись и сам смотреть целомудренно, исправь твое око. Подлинно, если бы мы жили все, как должно, то язычники дивились бы нам больше, нежели чудотворцам. Чудеса часто считают обманом и находят в них много подозрительного, хотя чудеса христианские совсем не таковы. Но жизнь непорочная не может подвергнуться никакому подобному подозрению. Напротив, добродетель заграждает уста всем. 361. Итак, будем упражняться в добродетели. Она составляет великое богатство и великое чудо. Она доставляет истинную свободу, являет ей в самом рабстве, не освобождая от рабства, но самих рабов делая почтение свободных. А это гораздо важнее, чем дать самую свободу. Она не делает бедного богатым, но и в самой бедности делает его достаточно богатого. Если ты хочешь и чудеса совершать, то освободись от грехов, и все тобой будет сделано. Возлюбленные, грех есть самый злой бес, и если его из себя выгонишь, то сделаешь более, нежели те, которые изгоняют тысячи бесов. Послушай, как Павел Добродетель поставляет выше чудес. «Ревнуйте, — говорит он, — об дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И далее показывает этот путь, не упомянул ни о воскресении мертвых, ни об очищении прокаженных, ни о чем другом тому подобном, но вместо всего того сказал о любви. Послушай, что говорит и Христос: «Не радуйтесь, что духи повинуются вам, но что имена ваши написаны на небесах». И прежде, в другом месте: «Многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, и многие чудеса сотворили». И тогда скажу им: «Я не знаю вас». Даже перед крестным страданием, призвавши учеников, сказал им: «Посему разумеют все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, а не потому, что будете изгонять бесов». И опять: «Поэтому узнают все, что ты меня послал не из того, что они будут воскрешать мертвых, но из того, что будут едино». Чудеса часто другому приносят пользу, а тому, кто творит их, вредят, или доводя его до гордости и тщеславия, или другим каким образом. А от добрых дел ничего такого ожидать нельзя. Они приносят пользу и тем, которые творят их, и другим многим. Итак, будем совершать их со всем тщанием. Если ты из жестокосердого сделался милостивым, то исцелил сухую руку. Если оставишь и зрелище пошел в церковь, то исправил хромую ногу. Если отвратил глаза свои от блудницы и от красоты чужой жены, то отверз слепые очи. Если вместо сатанинских песней выучил ты духовные псалмы, то, будучи прежде немым, стал говорить. Вот самые великие чудеса, вот дивные знамения. Если мы непрестанно будем совершать такие чудеса, то посредством их и сами сделаемся великими и удивительными, и всех порочных привлечем к добродетели, и достигнем будущей жизни, которая досподобимся всем и благодати, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 33, 362, Матфея 10:16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитания и отверз им все домы, он и самый вход их соделал достойным уважения, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал им разуметь словами, что трудящийся достоин награды своей. так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равно повелением приветствовать приемлющих и угрозой жестоких казней неприемлющим. Когда таким образом он освободил их от забот о питании, вооружил знамениями, сделал их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского и освободив от всех временных забот, тогда-то он начинает говорить уже и о тех бедствиях, которые имели их постигнуть. И не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по прошествии многого времени, и таким образом заранее приготовляет их к брани против дьявола. Этим достигалось многое. Во-первых, апостолы узнали силу предведения его. Во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия учителя. В-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться их, как непредвиденных и неожиданных. В-четвертых, слыша это, апостолы не должны были смущаться и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда он, обличая, говорил им: «Вот говорю вам, что сердца ваши исполнятся скорбью, и никто не спрашивает о мне, куда идешь». Впрочем, он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что он будет связан, мучим и умерщвлен, чтобы этим не возмутить сердец их, а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. Далее, чтобы они поняли, что им предлежит новый закон брани и чудный образ ополчения, он посылает их почти нагими, с одной надеждою, без обуви, без жезла, без меди при поясе, без сумы, и повелевая самое пропитание получать от тех, которые их принимают, и тем не кончив своего слова, но показывая несказанные силы свои, говорит: «Вот как вам должно идти на проповедь. Показывайте овчью кротость, хотя вы должны идти против волков, и не просто против волков, но и посреди волков. И не только кротость овечью он повелевает иметь им, но и голубиное незлобие. Я покажу мою крепость в особенности в том, что овцы преодолеют волков, и, находясь среди них и подвергаясь бесчисленным угрызениям, не только не истребятся, но и преобразят их самих. А гораздо удивительнее и более значит изменить расположение воли и преобразовать ум, нежели умертвить, в особенности, когда овец только 12, а волков полна вся вселенная. Итак, устыдимся поступать вопреки заповеди Христовой и нападать на врагов, как волки. Да коли мы будем овцами, да то ли будем побеждать. Хотя бы и бесчисленное множество волков нас окружало, но мы их преодолеем и победим. Если же будем волками, будем побеждены, потому что отступит от нас помощь пастыря. Он пасет не волков, а овец. Он оставит и удалится от тебя, потому что ты не дашь открыться его силе. Когда ты показываешь в злостраданиях кротость, то вся победа ему принадлежит. А когда сам нападаешь и сражаешься, помрачаешь победу. Смотри же, кто те, которым даются столь тяжкие и неудобно носимые повеления? Это люди, боязливые и простые, не книжные, не ученые, вовсе не знатные, вовсе не образованные, по внешним законам, не занимающиеся судебными делами, рыбаки, мытари, исполненные только бесчисленных недостатков. Если эти последние могли привести в замешательство людей важных и великих, то как же не могли они привести в отчаяние и ужас людей вовсе не искусных и никогда не помышлявших ни о чем достохвальном? Но они не привели их в отчаяние. Но, может быть, иной скажет: так тому и быть надлежало, потому что он дал им власть очищать прокаженных и изгонять бесов. А я на это скажу, что это-то самое и должно было привести их еще в большее смущение, когда, несмотря на данную им власть воскрешать мертвых, им следовало терпеть такие ужасные бедствия на судилищах, заключение в темнице, нападение от всех, общую ненависть вселенной и подвергаться таковым бедствиям, имея власть творить чудеса. И какое было для них утешение во всех этих бедствиях? Сила посылающего. Потому-то он прежде всего и сказал: «Вот я посылаю вас. Этого довольно для вашего утешения. Этого довольно для того, чтобы вас ободрить и чтобы вам не бояться никого из противников ваших». 364. Видишь ли ты могущество? Видишь ли власть? Видишь ли непреодолимую силу? Слова его имеют такой смысл: «Не смущайтесь, — говорит он, — что я вас посылаю, как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были, как голуби. Я мог поступить иначе, я мог бы не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас, как овец, волкам. Я мог сделать вас страшнее львов, но лучше этому быть так. Это и вам приносит более славы, и мою возвещает силу». Так же он и говорит Павлу: «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи. Такова моя воля относительно вас». Итак, когда Господь говорил: «Се, я посылаю вас, как овец», давал им разуметь: «Не унывайте. Я знаю, мне совершенно известно, что вы в особенности, поступая таким образом, не будете никем побеждены». Далее, чтобы они сколько-нибудь и сами содействовали, чтобы не все оказалось делом одной благодати, чтобы не подумали, что они получают венцы ни за что, говорит: «Итак, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби». Не может ли нам сколько-нибудь, скажет, не поможет ли наша мудрость в таких опасностях? И можно ли иметь какую-либо мудрость, когда нас обуревают такие волны? Сколько бы овца мудра ни была, но что она может сделать среди волков, и притом среди такого множества волков? Сколько бы ни был незлобив голубь, но что ему делать при нападении такого множества ястребов? Для бессловесных тут нет никакой пользы, а для вас польза величайшая. Но посмотрим, какая здесь требуется мудрость. Мудрость змеиная. Как змей ничего не бережет, и когда самое тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы только соблюсти голову, так и ты, говорит Христос, все отдай, и имение, и тело, и самую душу, кроме веры. Вера есть глава и корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять все приобретешь с большей славою. Вот почему Господь и повелел быть им не простыми только и не злобивыми, и не мудрыми только, но совокупил то и другое, чтобы из того и другого составилась добродетель. Он требовал змеиной мудрости для предостережения от опаснейших поражений, а голубиного незлобия для предотвращения мстительности за обиды и отплаты за наветы, потому что нет никакой пользы и мудрости, когда она не соединена с незлобием. Что может быть строже этих повелений? «Недостаточно только претерпевать бедствие». «Нет, — говорит, — я не позволяю тебе, зато даже и гневаться, это и значит быть голубем». Походит на то, как если бы кто-нибудь, бросив трость в огонь, повелевал ей не только не сгорать в огне, но и погасить огонь. Но не будем смущаться. Эти повеления сбылись, исполнились и самым делом совершились. Люди одного и того же, а не другого с нами естества, бывали и мудры, как змеи, и незлобивы, как голуби. Итак, да не почитает кто-либо этих повелений вовсе неудобно исполнимыми. Господь лучше всех знает естество вещей. Он знает, что дерзость погашается не дерзостью, но кротостью. Если хочешь видеть, как это совершается на самом деле, то прочитай книгу «Деяния апостолов» и увидишь, сколько раз, когда восставал против них народ иудейский, скрежетал зубами, они, подражая голуби, отвечая иудеям с надлежащей кротостью, угашали их ярость, прекращали неистовство, утешали страсти. Так, когда иудеи говорили: «Не запретили ли мы вам накрепко не говорить о имени сем?», то апостолы, имея власть творить бесчисленные чудеса, не сказали и не сделали ничего грубого, но со всей кротостью защищались и говоря: «Праведно ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Судите сами». Видишь ли, голубиное незлобие? Но вот и мудрость змеиная, ибо мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Видишь, какая потребна во всем твердость, чтобы и в бедах не ослабеть, и не раздражиться в гневе. Потому-то Христос и сказал: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Опять он располагает их к бодрствованию, обрекая и здесь их на злострадание, а злодействовать попуская другим. И это для того, чтобы ты знал, что победа и славные трофеи даются претерпением бедствий. Он не сказал: «Сражайтесь и вы, и противостойте тем, которые будут причинять вам насилие, но только вы будете терпеть крайнее бедствие». 365. Как велика сила того, кто так говорил! Как велико любомудрие тех, которые слушали! Нужно крайне удивляться, каким образом апостолы, эти боязливые люди, никогда не бывавшие далее озера, в котором ловили рыбу, слыша такие речи, тотчас же не удалились. Как они не подумали и не сказали сами себе, куда же нам бежать? Против нас судилище, против нас цари и правители, иудейские синагоги, народы еленские, начальники подчиненные, потому что Христос им предсказал не только о бедствиях, ожидающих их в одной Палестине, но предвозвестил и о брани против них всей вселенной, говоря, и перед царями поведут вам, и перед владыками, показывая тем, что они впоследствии, он, пошлет их проповедовать и к язычникам. Ты против нас воздвиг всю вселенную, вооружил против нас всех живущих на земле, народы, властителей, царей. А то, что затем следует, еще ужаснее. Когда люди сделаются из-за нас и брата убийцами, и деда убийцами, и отца убийцами. Ибо не вы будете говорить, но дух отца ваша будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Как же будут верить нам прочие, когда увидят, что из-за нас родители убивают детей, братья братьев, и все наполнится убийством? Не будете нас отовсюду изгонять, как злых демонов, как развратников и губителей вселенной, когда увидят землю, исполненную кровью родственников и подобными убийствами? Хорош же будет мир, который мы преподадим, входя в домы, наполнив их такими убийствами. Если бы нас было и много, а не 12 человек, если бы мы были не простецами и не книжниками, а мудрецами, риторами и сильными в слове, или лучше, если бы мы были даже царями, имели войска и множество богатства, то и тогда как могли бы мы убедить кого-либо, возжигая междоусобные брани и даже хуже междоусобных? Если мы будем не родить и о собственном нашем спасении, то послушает ли нас кто-нибудь? Но апостолы ничего такого не подумали, не сказали, они не требовали объяснений и оснований таким повелением, а только соглашались и покорялись. И это означало не их одну добродетель, но и премудрость учителя. В самом деле, смотри, как он с каждой печалью сопрягает и приличные утешения. А тех, которые не будут принимать, говорит, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Равно и здесь, говорит, перед правителями, перед царями поведут вас, и присовокупил ради меня во свидетельство им и перед народами. И страдать за Христа, и страдать в обличении язычников — это немалое утешение. Бог везде свое совершает, хотя бы и никто не обращал на то внимания. Это служило для них утешением не потому, однако, чтобы они желали отомщения другим, а потому что могли быть уверены, что тот, кто предвидел и предсказал им эти злоключения, будет всюду с ними присутствовать, и что они будут терпеть эти бедствия не как преступники и злодеи. Кроме того, он и другое присовокупляет немалое для них утешение. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Чтобы они не сказали, как можно нам убеждать при таких обстоятельствах? Он повелевает им быть твердо уверенными и относительно защиты. И в другом месте он говорит, «Я дам вам уста и премудрость», а здесь говоря, «Дух Отца вашего будет говорить в вас». Он возводит их в достоинство пророческое, потому-то, когда сказал о данной им силе, он говорит вместе и о бедствиях, о убийствах, и закланиях, предаст же, говорит, брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И даже на этом не остановился, но присовокупил еще более ужасное, что могло потрясти и самый корень. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Дает сразу же здесь и утешение, то есть ради имени моего претерпевший. Впрочем, слова Христова могли возбудить в апостолах мужество еще иным образом, именно внушив им мысль, что проповедь их будет пламенеть такой силою, которая победит самое естество, отвергнет родство, и что слово их, будучи предпочтено всему, могущественно преодолеет все. Если уже сила родственных уз не сможет противостать проповеди, но будет разрушена и низложена, то что другое в состоянии может преодолеть вас? Впрочем, хотя это и будет так, однако же вы не будете жить в безопасности. Напротив, все живущие во Вселенной будут вашими врагами и неприятелями. 367. Где ныне Платон? Где Пифагор? Где толпа стоиков? Первый, при всем том, что пользовался великим уважением, до такой степени был унижен, что был даже продан, и ни у одного государя не мог привести в исполнение ни одного из своих желаний. Другой, предав своему учеников, жалким образом кончил жизнь. И цинические пошлости исчезли, как сон и тень. И это несмотря на то, что с ними никогда ничего такого не случалось, что было с апостолами. Напротив, они прославляемы были за мирское любомудрие. И афиняне, например, всенародно читали письма Платонова, присланные от Диона. Они все время проводили в покое и владели немалыми достатками. Так Аристипп за дорогую цену нанимал блудниц, а один из философов написал завещание и оставил после себя немалое наследство. Другой ходил по ученикам своим, как по мосту. А о Диогене Синопском говорят, что он всенародно делал бесфини на торжище. Вот славные дела их. Но у апостолов нет ничего такого, а напротив, постоянное целомудрие, полнейшая пристойность, притом брань с целой вселенной за истинность и благочестие, ежедневное подвергание смерти и затем блистательные победы. Скажут, есть и у них искусные военачальники, как то Фемистокл, Перикл. Но деяния их в сравнении с действиями рыбаков — детские забавы. Что бы ты сказал мне о Фемистокле? То ли, что он убедил афинян зайти на корабли, когда Ксеркс напал на Грецию. Но здесь не Ксеркс делает нападение, а дьявол со всей вселенной и с бесчисленным множеством бесов устремляется на 12 человек. И эти 12 побеждают и одолевают его не раз какой-нибудь, а в течение всей своей жизни. И что удивительно, побеждает, не истребляя противников своих, но переменяя и исправляя их. Это-то особенно и достойно всякого внимания, что они не убивали и не истребляли тех, которые злоумышляли против них, но нашедшие их подобными дьяволам, сделали равными ангелам. И таким образом освободили человеческое естество от лютого владычества, а злобных тех и все возмущающих бесов изгнали с торжищ, из домов и даже из самой пустыни. Доказательство этому — лики монахов, которых они всюду насадили, очистив через них не только места обитаемые, но и необитаемые. И что всего удивительнее, совершили все это, не отражая силу силой, но достигли всего через зло страдания. В самом деле, этих 12 беззащитных простолюдинов заключили в узы, подвергали бичеванию, водили с места на место, и однако ж не могли заградить им уста. Как невозможно связать лучей солнечных? Так невозможно было связать и языка их. А причина этому та, что не они сами говорили, но сила духа. Этой-то силой Павел победил Агриппу и Нерона, превосходившего своим нечестием всех людей. И Господь предстал мне, говорит он, и укрепил меня и избавил от уст львиных. 2 Тимофея 4:17. А впрочем, подивись им самим, как они, услышав слова «не заботьтесь», поверили, послушались, и никакие ужасы не могли их поколебать. Но, скажешь, Господь дал им достойное утешение, сказав, «Дух Отца ваша будет говорить». Но потому-то особенно я и удивляюсь им, что они не поколебались и не стали просить освобождения от опасности, несмотря на то, что им предстояло претерпевать их не 2, не 3 года, но целую жизнь. Как то давал им разуметь Господь словами, «Претерпевший же до конца спасется». Он хочет, чтобы не только являлась его сила, но чтобы и с их стороны были подвиги. В самом деле, с самого начала заметь, как одно совершается им, а другое учениками. Творить чудеса его дело. Не стяжать ничего дело учеников. Опять, а творить все домы – это дело высшей благодати. А не требовать ничего, кроме необходимого – это дело их любомудрия. Трудящийся достоин награды своей. Даровать мир – это дар Божий. Находить достойных и не ко всем без разбору входить – это дело их воздержания. И опять, наказывать неприемлющих их – это дело Божие. А удаляться от таковых без препирательств, без укорения и досаждения – это дело апостольской кротости. Давать духа и освобождать от попечения, как или что говорить, это дело посылающего их. А быть подобными овцам и голубям, и все переносить великодушно, это дело их твердости и благоразумия. Быть ненавидимыми и не унывать, а терпеть — это их дело. А спасать претерпевающих — это дело посылающего их. Поэтому он и сказал: «Претерпевший же до конца спасется». 369. Так как обыкновенно бывает, что многие начинают дела с ревностью, а впоследствии ослабевают, то Спаситель и говорит, что «я смотрю на конец», что пользы в тех семенах, которые сначала цветут, а после скоро увядают. Потому он и требует от учеников своих постоянного терпения, и чтобы кто ни сказал, что Господь сам все сотворил, и потому нет ничего удивительного, что они были таковыми, раз не терпели тяжких страданий, то он говорит им, что вам нужно и терпеть. Хотя я избавлю вас от первых опасностей, но я вас соблюдаю для тягчайших, за которыми опять последует новое, так что вы не перестанете подвергаться наветам, даже до последнего издыхания. Это именно он и давал разуметь словами: «Претерпевший же до конца спасется». Вот почему и сказал: «Не заботьтесь, что говорить». А в другом месте он же говорит: «Итак, будьте готовы дать ответ всякому, требующему ответа в вашем уповании». Когда борьба происходит между друзьями, он повелевает и нам иметь попечение. Но когда открывается страшное судилище, неистовствуют народы, и отовсюду ужас, тогда он сам подает нам силу дерзновенно вещать, не ужасаться и не изменять правде. Подлинно великое дело, когда человек, занимавшийся рыболовством или выделкой кож, или сбором податей, явившись перед лицо владык, которым предстоят сатрапы и телохранители с обнаженными мечами, и вместе с ними всякий народ, один, связанный, с поникшей головой, в состоянии был разверсть уста. Им даже не дозволили защищать свое учение, а прямо присуждали на избитие, как всеобщих развратителей. Сии развратители вселенной говорили про них: «Пришли сюда». И далее: «Они проповедуют противно велениям кесаря, называют царем другого, Христа Иисуса». Повсюду судилища уже наперед были заняты такими мыслями. И требовалась великая свыше помощь, чтобы доказать, что и учение, которое они преподавали, есть истина, и что общих законов они не ниспровергают. Нужна была помощь, с одной стороны, для того, чтобы при ревностной проповеди учения не подать случая думать, что они не спровергают законы, с другой стороны, для того, чтобы не повредить истине учения, когда они старались доказать, что они не спровергают общественных уставов. Ты увидишь, что все это совершено с надлежащей мудростью Петром, Павлом и всеми другими. Хотя их порицали по всей вселенной, как возмутителей, мятежников и нововводителей, но они не только опровергали такое мнение, но заставили всех о себе думать совсем напротив, как о спасителях, попечителях и благодетелях. И все это они совершили великим терпением. Потому Павел и говорил: «Умираю каждый день», и пребывал в опасностях до конца жизни. Итак, достойны ли будем какого-нибудь извинения мы, когда, видя такие примеры, даже наслаждаясь миром, расслабеваем и падаем? Никто против нас не воюет, а мы заколаемся. Никто нас не гонит, а мы изнемогаем. Нам определено спасаться среди мира, и того мы не можем сделать. Апостолы и тогда, как вся вселенная горела, и вся земля пылала огнем, шли в середину пламени и исторгали оттуда горящих, а мы и себя не можем сберечь. Какое после этого мы будем иметь оправдание, какое прощение? Нам не угрожает ни бичевание, ни темницы, ни власти, ни синагоги и ничто тому подобное. Напротив, мы сами начальствуем и владычествуем. И цари теперь благочестивы, и христиане пользуются всякими почестями, властью, славой, наслаждаются спокойствием. И при всем том мы не побеждаем. Те, будучи каждодневно уводимы на казни, и учители и ученики претерпевают бесчисленные раны и непрестанные уязвления, веселились более, нежели пребывающие в раю. А мы, даже и во сне не потерпев ничего такого, слабее всякого воска. Скажешь, они творили чудеса. А разве зато их не бичевали? Разве зато не гнали? То-то и удивительно, что они часто терпели такие страдания даже от облагодетельствованных ими, и все-таки, восприемля зло вместо благ, не приходили в смущение. А ты, оказав какое-нибудь ничтожное благодеяние другому, а потом получив от него какое-либо огорчение, ропщешь, негодуешь и раскаиваешься в том, что ты сделал. 371. Теперь, если бы случилось, чего не дай Бог никогда, брани, гонения на церкви, подумай, сколько бы было уничижения, какое бы было поношение. И вполне естественно, раз никто не упражняется в искусстве борьбы, то каким образом окажется кто-нибудь славным победителем во время состязаний? Какой же ротоборец, раз он не научился приемам борьбы, будет в состоянии с успехом и достоинством бороться с противником на Олимпийских играх? Не должно ли нам каждодневно упражняться в борьбе, в бою и беге? Не видите ли, что так называемые пятиборцы, когда им не с кем бывает бороться, повесив туго набитый песком мешок, упражняют на нем все свои силы, а более молодые приучают себя к сражению с противниками в борьбе со своими товарищами? И ты подражай им, и занимайся подвигами любомудрия. В самом деле, многие тебя возбуждают к гневу, влекут к похоти и воспаляют великий пламень. Стой же против страстей, переноси мужественно душевные болезни, чтобы мог ты переносить и телесные страдания. И блаженный Иов, если бы не был хорошо приготовлен к подвигам прежде их наступления, не просиял бы так блистательно во время подвигов, если бы не приучился быть совершенно беспечальным, то по смерти детей сказал бы, может быть, что-нибудь стропотное. А теперь устоял против всех нападений, против лишения богатства и потери такого изобилия, против утраты детей, против сострадания жены, против телесных ран, против упреков друзей, против укоризны рабов. Если же ты хочешь видеть, как он приготовлял себя к подвигам, то послушай его, как он презирал богатство. «Веселился ли, — говорит он, — я, видя множество богатства моего, разве не считал я золото за прах?» Иов 31.25. Потому-то он и не пришел в смущение тогда, когда отнято было у него имение, что он не питал пристрастия к нему, когда я обладал им. Послушай, как он относился и к детям. Он не был к ним слишком снисходителен, как мы, а требовал от них полного благонравия. Если он и о неведомых поступках их приносил жертву, то подумай, каким был он строгим судьей их явных поступков. Если ты хочешь слышать и о подвигах его целомудрия, то послушай, что он говорит. «Завет я положил с очами моими, чтобы не помышлять о девице». 31.1. Вот почему не поколебала его твердости и жена. Он любил ее и прежде, но не чрезмерно, а так, как надлежит любить жену. После этого для меня даже удивительно, откуда пришла мысль дьяволу воздвигнуть против него брань, раз он знал о предварительных подвигах его. Откуда же, однако? О, это зверь лукавый и никогда не приходит в отчаяние. Это, конечно, служит к величайшему нашему осуждению, что он никогда не отчаивается в нашей погибели, а мы отчаиваемся в своем спасении. Смотри далее, как Иов заранее приучал себя относиться к тяжким поражениям и болезням телесным. Так как сам он никогда ничему подобному не подвергался, то постоянно жил в богатстве, неге и роскоши, то он каждый день представлял себе чужие бедствия. Страх, то есть чего я более боялся, говорит он, свидетельствуя об этом, то и пришло на меня. И еще, что я плакал со всяким немощным и воздыхал, видя мужа в бедах. Иов 3:25. Вот почему ни одно из приключившихся с ним великих и тяжких бедствий и не смутило его. Но не смотри на потерю только имения, на лишение детей, на исцелимую, неисцелимую язву, на наветы жены, а обрати внимание на то, что гораздо тягостнее всего этого. Но скажешь, что же еще тягостнее этого претерпел Иов? Действительно, из истории мы ничего более не знаем. Но мы не знаем, потому что спим. А кто с большим прилежанием и тщанием станет рассматривать этот перл добродетели, тот несравненно более увидит. Было действительно нечто другое, более тяжкое, что могло привести Иова еще в большее смущение. И, во-первых, он ничего еще не знал ясно о Царстве Небесном и Воскресении, почему со скорбью и говорил: «И вот, я умру и не встану более». Во-вторых, он много сознавал в себе доброго. 7.16. В-третьих, ничего не сознавал за собою худого. В-четвертых, он думал, что терпит все от Бога. А если от дьявола, то это могло его привести в соблазн. В-пятых, он слышал, как друзья несправедливо обвиняли его в нечестии. «Не недостойно», — говорили они, — «что ты менее наказан, чем должен бы быть». В-шестых, он видел, что порочные жили благополучно и насмехались над ним. В-седьмых, он не мог видеть, чтобы кто другой когда-нибудь пострадал так много. 372. «Если ты хочешь знать, как это было тяжко, суди по-настоящему. Если некоторые даже теперь, при несомненном ожидании царствия, при чаянии воскресения, несказанных благ, несмотря при том же на множество сознаваемых за собой пороков, несмотря на то, что имеют перед собой такие примеры и обучены такому любомудрию, когда лишатся малость золота, да и то часто приобретенного хищением, почитают для себя жизнь не в жизнь, хотя и не восстает против них жена, не отняты дети, не поносят их друзья, не насмехаются рабы, а напротив, многие утешают, одним словом, другие делом, то какие же достоин венцов Иов, который, видя, как случайно и внезапно похищено было у него собранное праведными трудами имущество, и после принужденной терпеть бесчисленное множество искушений среди всех напастей, остается непоколебимым и за все это приносит Господу подобающее благодарение. И тут, если бы и никто ему ничего не говорил, то и одних слов жены достаточно было бы к тому, чтобы поколебать даже скалу. Посмотри, в самом деле, на ее злодейство. Она не упоминает ни об имении, ни о верблюдах, ни о стадах овец и волов, потому что она знала, как любомудрствовал об этом муж ее, а напоминает о том, что более всего тяжелее было о детях. Она говорит о печальной судьбе их с особенной выразительностью, указывая при том на свое горе. Если жены многократно преклоняли ко многому мужей во время благополучия, когда они никакой не терпели неприятности, то помысли, как мужественна была душа этого праведника, если она отразила жену, напавшую на нее с такими оружиями, и поправила две сильнейшие страсти – вожделение и жалость. Подлинно, многие победили вожделение, но побеждены были жалостью. Так мужественный Иосиф обуздал сильнейшую похоть и отразил варварскую ту жену, употреблявшую против него многочисленные ухищрения, но не удержался от слез, напротив, как скоро увидел братьев, причинивших ему обиду, объят был жалостью и тотчас же, оставив притворство, открыл все дело. Но когда приступает жена и обращается с речью, способной возбудить сожаление, причем ей благоприятствует и время, и раны, и язвы, и бесчисленные несчастья, то не должно ли по справедливости сказать, что душа, которая немало не поколебалась от такой бури, тверже всякого адаманта? Да позвольте мне смело сказать, что тот блаженный муж, если не более, то, по крайней мере, не менее был самих апостолов. Их утешало то, что они страдали за Христа, и это было для них врачеством, которое могло на всякий день укреплять их вновь. Господь везде прибавлял, говоря: «За меня, ради меня, и еще, если меня назвали господином дому, то не тем ли более вас назовут, что вы силой Вельзевула и делаете?» Между тем Иов не имел такого утешения. Равно как и утешение, даруемого совершением знамений или благодати, потому что он не имел такой силы духа. И что особенно важно, он потерпел все свои страдания, будучи воспитан в великой неге, будучи не рыбаком каким-нибудь, не мытарем, не бедняком, а человеком, пользовавшимся великим почетом. И что казалось для апостолов самым тяжким, то же самое перенес и Иов, будучи ненавидим от друзей, рабов, врагов и облагодетельствованных им. А священного якоря и необуреваемого пристанища, каковым были для апостолов слова «ради меня», он не имел. Удивляюсь я и трем отрокам, что они не устрашились печи, что воспротивились царю. Но послушай, что они говорят: «Богам твоим не будем служить, и истукану, которого поставил ты, не поклонимся». Уверены, что все, что они не переносят, переносят за Бога, была для них величайшим утешением. А Иов не знал, что это было для него и борьба, и подвиг. А если бы Иов не знал, что это было для него и борьба, и подвиг, А если бы знал, то он и не почувствовал бы происходившего с ним. Когда он услышал, Иов 43, «Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» То представь, как он тотчас же ободрился от одного слова, как уничижил себя, как не счел даже и страданием того, что он перестрадал, говоря, 39-34, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю, но уста мои». И еще, 42-5, «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Поревнуем такому мужеству, такой кротости праведника, жившего до закона и благодати. И мы, живущие после закона и по благодати, чтобы вместе с ним сподобиться вечных обителей, которых это сподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 34, 374, Матфея 10:23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». После страшных, способных привести в трепет и сокрушить самый адамант предсказания будущей участи апостолов по распятии, воскресении, вознесении его, Спаситель опять переходит к речи более успокоительного свойства, чтобы дать этим подвижникам возможность вздохнуть и доставить им великое ободрение. Он не повелевает гонимым вступать в борьбу с гонителями, но убегать от них. И так как это было только еще началом для них и предначатием, то Спаситель говорит к ним гораздо снисходительнее. Господь говорит не о тех гонениях, которые имели быть после, но о тех, которые долженствовали быть прежде распятия и страдания его, что и показал он этими словами. Итак, что бы ученики ни говорили, а что, если мы убежим от гонителей куда-нибудь, они и там найдут нас, и опять будут преследовать? Спаситель, уничтожая таковой страх, говорит, «Вы не успеете обойти Палестины, как я тотчас приду к вам». Смотри опять, как и в данном случае, он не уничтожает бедствий, а только является помощником во время опасности. Он не сказал, «Я избавлю вас и прекращу гонение», но что? «Ибо истинно говорю, вам не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». И подлинно, для утешения их довольно было того, чтобы только увидеть Его. Итак, смотри, как Он не все и не везде предоставляет благодати, но повелевает им нечто, присовокупляя и от Себя. Если, говорит Он, вы боитесь, то бегайте. На что Он и сказал словами, бегайте и не бойтесь. И однако ж Он не прежде повелевает им бежать, чем начнут их гнать. Равным образом и место назначает им небольшое, а повелевает только обойти города израильские. После этого он опять приготовляет их к другому роду любомудрия. Сперва он освободил их от попечения о пище, потом от страха опасностей, а теперь освобождает от страха поношения. Освободил их от попечения о пище, так сказал, что делатель достоин награды за труд, и открыл, что многие будут принимать их. Освободил от страха опасностей, когда сказал «не заботьтесь», что сказать, и еще претерпевший же до конца спасется. Но так как апостолы, кроме того, должны были подвергнуться еще и худому о себе мнению других, что для многих кажется тягчайшим злом, то смотри, как Христос и здесь их утешает. Он дает им утешение, с которым ничто не могло сравняться, именно указывает на свой собственный пример, на то, что говорили о нем самом. Подобно тому, как раньше он сказал, «Вы будете ненавидеть всеми», он присовокупляет «ради меня». Так точно и здесь. Причем присоединяет еще и еще другое утешение. Какое же? Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Смотри, как он открывает о себе, что он есть владыка вселенной, Бог и Творец. Что же, ученик не выше своего учителя. Доколе кто ученик или раб, дотоле он не имеет равной чести с учителем и с господином. Не указывай мне на редкие примеры противоположного рода, а принимай сказанное применительно к тому, как обыкновенно бывает. Далее. Чтобы показать свою особенную близость к ученикам, он не говорит, то корми паче раб, но домашний его. Так и в другом месте он говорил, не называя вас рабами, но друзьями. И не просто сказал, если господина дома поносили и злословили, но указывает и самый образ поношения, говоря, что его назвали Вельзевулом. Вслед за тем он дает еще и другое, не меньшее утешение. Конечно, то утешение было величайшее, но так как апостолы еще не готовы были к любомудрию, и нужно было такое утешение, которое могло бы особенно их укрепить, то он присовокупляет его. Что же он говорит? «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Хотя образ речи выражает, по-видимому, положение самое общее, однако сказано не обо всех вообще случаях, но о данных только. Речь Спасителя имеет такой смысл. «Довольно для вашего утешения и того, что я, Учитель и Господь ваш, подвергаюсь одинаковой с вами укоризне. Если же вы, слыша это, не перестаете все же смущаться, то имейте в виду и то, что спустя немного времени вы избавитесь и от позорных нареканий. И о чем вы скорбите? О том ли, что вас называют обманщиками и льстецами? Но подождите немного. И все будут называть вас спасителями и благодетелями вселенной. Время все сокровенное открывает. Оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель. Если вы самым делом окажетесь спасителями и благодетелями, и явите всякую добродетель, то люди не станут внимать их словам, а будут смотреть на истину дел. Тогда они сами окажутся клеветниками, лжецами и злодеями, а вы воссияете светлее солнца, потому что время впоследствии откроет и возвестит, что вы таковы, прозвучит громче трубы и сделает всех свидетелями вашей добродетели. Итак, мои слова, которые я теперь говорю, не должны приводить вас в уныние, но должны одушевлять вас надеждой будущих благ. Невозможно, чтобы дела ваши остались в неизвестности. 376. После того, как Спаситель освободил апостолов от всякого беспокойства, страха и заботы и поставил их превыше поношений, он благовременно, наконец, говорит и о дерзновении, которое они должны были иметь в проповеди учения. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Конечно, тьмы не было, когда Христос говорил это. И говорил он ученикам не на ухо, здесь употреблен лишь усиленный оборот речи. Так как он беседовал с ними наедине и в маленьком уголку Палестины, то и сказал во тьме и на ухо. Желая противопоставить образ настоящей беседы с тем дерзновением в проповедовании, которое он имел даровать им. Ни одному, ни двум, ни трем городам. «Но всей вселенной проповедуйте, — говорит он, — и, проходя землю, море, места обитаемые и необитаемые, с открытой головой и со всякой смелостью говорите все царям и народам, философам и риторам». Потому он и сказал «на кровлях и во свете», то есть без всякой робости и со всей свободою. Но для чего не сказал только «проповедуйте на кровлях», но и «во свете»? А присокупил еще и что говорю вам во тьме, и что слышите в уши, для того, чтобы ободрить их в духе. Подобно тому, как в другом месте он говорил, верующий у меня и дела, которые я говорю, он больше всего сотворит. Так и здесь присовокупил эти слова для того, чтобы показать, что он все совершит через них, и совершит более, нежели сколько совершил сам. Я, говорит он, положил начало и предначинание, и через вас хочу совершить гораздо более. Говоря это, он не только дает им повеление, но и предсказывает будущее совершенной уверенностью в истине слов своих, и показывает, что они все преодолеют, причем опять прикровенно искореняет в них страх злословия. Подобно тому, как проповедь эта неприметная теперь распространится всюду, так и худое мнение иудеев скоро исчезнет. Потом, ободрив и возвысив их, он опять предсказывает опасности, воскрыляя дух их и вознося превыше всего. Что же он говорит? «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Видишь ли, как он поставляет их превыше всего, не только превыше забот, злословий, опасностей и наветов, но убеждает их презирать то, что всего страшнее, самую смерть, и не просто смерть, но смерть насильственную. Он не сказал, что вы будете умерщвлены, но свойственным ему величием открыл все, говоря: «И не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить». Что он и всегда делает, употребляя в речи противоположность. Что в самом деле он говорит? Вы боитесь смерти, и потому не смеете проповедовать, но потому-то самому вы и проповедуете, что боитесь смерти. Это вас избавит от истинной смерти. Хотя вас будут умерщвлять, но не погубят того, что в вас есть самое лучшее, хотя бы о том и всемерно старались. Потому-то не сказал он, души же не могущих, но не могущих убить, хотя бы они и не хотели это сделать, но и хотели сделать, но не смогут. Итак, если ты боишься муки, то бойся муки гораздо ужаснейшей. Видишь ли, что он опять не обещает им избавления от смерти, но, попуская умереть, дарует большее благо, нежели когда бы он не попустил им пострадать таким образом. И подлинно, заставить презирать смерть гораздо важнее, нежели освободить от смерти. Итак, он не ввергает их в опасности, но возвышает над опасностями, в кратких словах утверждает в них учение о бессмертии души, и двумя-тремя словами насаждает спасительное учение и утешает их другими рассуждениями. И чтобы тогда, когда будут их умерщвлять и заколать, они не подумали, что терпят все потому, что оставлены Богом, опять начинает речь о Божьем промысле. Не две ли малые птицы продаются за сарий, и ни одна из них не упадает на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены. Что говорит малозначительнее их? Однако же их нельзя уловить без ведения Божия. Он не то говорит, что падает по содействию Божию, это недостойно Бога, а только то, что ничего не происходит такого, чтобы ему было неизвестно. Если же он знает все, что не происходит, а вас любит сильнее, нежели отец, любит так, что и волосы ваши у него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божие и великое попечение о них. Итак, если Бог и знает все происходящее, и может сохранить вас, и хочет, то каким бы вы ни подвергались страданиям, не думайте, что страдаете, потому что Бог оставил вас. Он не хочет избавить вас от бед, но хочет заставить вас презирать беды, потому что в этом-то и состоит настоящее избавление от бед. Итак, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Видишь ли, что тогда страх уже овладевал ими. Он знал тайные помышления, потому и присовокупил: «Не бойтесь их! Если они одолеют, то одолеют только худшее, то есть тело, которое хотя бы они и не убивали, все равно природа разрушит». 378. Таким образом, они не власти над телом, но оно зависит от природы. А если ты боишься этого, то тебе должно трепетать, должно бояться гораздо большего, того, который может и душу, и тело погубить в гиене. Он, хотя и не говорит прямо, что есть тот самый, который может погубить душу и тело, но из вышесказанного уже показал, что он есть судья. А ныне у нас бывает напротив. Того, кто может погубить душу, то есть наказать нас, мы не боимся, а убивающих тело трепещем. Бог может погубить и душу, и тело. А люди не только не могут погубить души, но и тело, хотя они и бесчисленным казням подвергают тело, но через то делает его только более славным. Видишь ли, как он представляет подвиги легкими. Смерть сильно потрясла их душу, объемля их страхом, потому в особенности, что не была еще удоба преодолима. И те, которые должны были презирать ее, еще не сподобились благодати Святого Духа. Итак, рассеявший боязнь и страх, колебавший их души, последующими словами опять вселяет в них бодрость. Именно страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, притом еще угрожая с великой властью. Он отовсюду побуждает их к небоязненному исповеданию истины, и так, продолжая речь свою, говорит: «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Так не только наградами, но и казнями побуждает и оканчивает речь угрозою. И смотри, какая точность! Он не сказал «меня», но «а мне», показывает, что исповедающий исповедует не собственной силой, но будучи вспомоществуем выше благодатью. Об отвергающем же не сказал «а мне», но «меня», так как он отвергается, потому что бывает чужд благодати. За что же, скажешь, винит его, если он отвергается потому только, что лишен благодати? За то, что причина этого лишения заключается в том, кто лишается. Для чего же он не довольствуется только сердечной верою, но еще требует и устного исповедания? Для того, чтобы побудить нас к дерзновению и к большей любви и усердию, и возвысить. Почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников, и старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам. И отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению. И исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительности времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно больше предлагает воздаяние. «Ты приобрел более для себя, — говорит он, — за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, — говорит он, — обогащу тебя более, когда дам тебе более, и несказанно более, так как я тебя исповедаю там». Видишь ли, что там приуготовлены и награды, и наказания. Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждою? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись. Там достигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время воздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя чадо любивейший из всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые, потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Здесь тем, что будут жить со злой совестью, так как если они еще и не умерли, то умрут непременно, а там подвергнутся уже конечному наказанию. Другие, напротив, и здесь, и там приобретут пользу, здесь побеждая смерть, соделываясь славнее живущих, а там наслаждаясь неизреченными благами. Бог готов не наказывать только, но и благодетельствовать, и готов несравненно более благодетельствовать, нежели наказывать. Но почему о награде упоминает однажды, а о наказаниях дважды? Конечно, потому что слушающие лучше вразумляются страхом наказания. Вот почему, сказавши, бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне, с этой целью еще и присокупляет отвергнусь того и я. Павел часто напоминает о гиене 380.